Джоди вытанцовывала квикстеп по переулку, выходившему к их старому жилью. У нее еще оставалось 20 минут до восхода, но она уже видела, как светлеет небо. 20 минут — это очень впритык. Томми запсихует. Надо было взять сотовый телефон. Не стоило оставлять Томми наедине с новым клевретом. Уильяма она в конце концов нашла. Он лежал в отключке у подъезда в Чайна-тауне, а огромный кот Чет спал у него на груди. Надо не забыть, не оставлять больше Уильяму денег, если он и дальше будет их источником пищи. Иначе за выпивкой он будет куда-нибудь уматывать, а это не годится. Домой он, шатаясь, побрел сам. Может, она пустит его в душ в их старой студии? Задаток им все равно не вернут. В окнах еще горел свет. Здорово, значит, Томми дома. Она забыла взять ключ от новой квартиры. Джоди собралась уже выйти из переулка, но тут почуяла сигарный дым и услышала мужской голос. Она остановилась и выглянула из-за угла. Через дорогу от их прежней студии стоял бурый форд-седан, а в нем сидели двое немолодых мужчин. Кавута и Ривера. Следователи убойного отдела, с которыми она договорилась в ту ночь, когда взорвали яхту Ильи. Они, конечно, проворны, но, может, и не совсем. В новое жилье она тоже попасть не может. До него лишь полквартала, но переходить дорогу надо в открытую. Но даже так, а вдруг там заперто? Когда запищали часы, она подпрыгнула от неожиданности на 4 фута. Животные протрезвели только к концу второй смены, после того, как вернулись в безопасный способ. Хлёст сидел один на широком заднем сиденье лимузина «Хаммер», уронив голову в руки и отчаянно надеясь, что все это отчаяние и презрение к себе — лишь результат похмелья, а не то, что на самом деле огромная пылающая клизма реальности. Реальность же сводилась к тому, что они истратили $500,000 на синюю шлюху. Хлёст катал огромное это осознание туда-сюда у себя в голове. Затем поднял голову и посмотрел на прочих животных. Те расселись по периметру лимузина, стараясь не смотреть друг другу в глаза. Ночью им пришлось раскидать 2 полуфургона товара. Они знали, что это грядет, потому как сами заказали такое количество, дабы компенсировать свою отлучку, за которую Клинт приподзапустил полки. Стало быть, они протрезвели, собрались с духом и все раскидали, как и полагается, настоящим животным. А теперь брезжила заря, и в головах у них тоже забрезжило. Вероятно, они сурово все проебали. Хлёст рискнул искоса глянуть на синюю. Та сидела между Барри и Троем Ли. Она взяла себе квартиру Хлёста в Северном мысу, и ему теперь приходилось ночевать на кушетке у Троя Ли. А там еще жило человек 700 китайских родственников, включая бабушку, которая всякий раз, проходя днем через комнату, в которой пытался выспаться Трой, верещала «Чё и как, мой черномазый?» и старалась непременно его разбудить, чтобы он похлопал ее по спине или стукнулся с ней ладошками. Хлёст пытался объяснить ей, что афроамериканца невежливо называть черномазом, если ты сам при этом не афроамериканец. Но тут зашел Трой Ли и сказал, она только по-кантонски понимает. «Неправда. Она все время заходит ко мне и говорит, чё и как, мой черномазый?» «А, ну да. Со мной она так тоже делает. Со мной она так тоже делает. Ты ее похлопал?» «Нет, блядь, я ее не хлопал. Она меня черномазом обозвала. Но она не перестанет, покуда ты не похлопаешь. Так уж она устроена. Это херня какая-то, Трой». Ее кушетка. Хлёст, окончательно утомленный и уже похмельный, похлопал иссохшую старуху по спине. Бабуля повернулась к внуку. «Чё и как, мой черномазый?» Внук исправно отделил ее хлопком и получил взамен свой. «С вами все не так, как с нами», — сказал Хлёст. «Лучше поспи. Завтра у нас большая выгрузка». «А теперь и $500,000 нету. Квартиры нету. Лимузин им стоит $1000 в день». Хлёст выглянул в тонированное окно. За ним перемещались лоскуты теней, которые отбрасывали уличные фонари, после чего повернулся к Синии. «Синяя», — сказал он, — «нам придется отказаться от лимузина». Все в шоке подняли головы. Никто ничего не говорил ей после того, как они закончили разгрузку. Кофе и сок ей покупали, но не разговаривали при этом. Синяя посмотрела на него в ответ. «Найдите мне то, чего я хочу». Ни грана злобы в голосе, даже требованием это не прозвучало. Просто утверждение факта. «Ладно», — ответил Хлёст. Потом сказал водителю, «Сверните тут направо, к тому дому, куда мы вчера вечером ездили». Он переполз поближе к перегородке. Невозможно смотреть на всю эту херню через тонированные стекла. Они проехали только 3 квартала по Юме, и тут он заметил бегущую фигуру. Слишком, чересчур уж быстро бежала она для джоггера. Бежала, как от огня. «Прижмитесь-ка вот к этому парню», — водитель кивнул. «Эй, парни, это же Флат, нет?» «Он», — кивнул лысиной Барри. Хлёст откатил окно. «Томми, тебя подвести, брат?» Тот, не сбавляя шага, закивал, как китайский болванчик на крейке. Барри распахнул заднюю дверцу. Лимузин даже не успел затормозить, а Томми прыгнул в него и приземлился на Дрю и Густава. «Ох, чуваки, как хорошо, что вы тут оказались», — сказал он. «Где-то через минуту я...» И он отрубился у них на коленях. Над холмами Сан-Франциско взошло солнце.